Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Россия готовится к переезду в бункер. Путин угрожает миру ядерным ударом. Что это за орешник такой и есть ли на него управа? Ипотека теперь только для богатых. Процентная ставка выросла до 30. Кто сможет купить квартиру в России? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Поехали! Путин опять пугает весь мир. Он запустил по украинскому Днепру межконтинентальную баллистическую ракету «Орешник». Стоять, бояться. Давайте бояться вместе. 20 ноября посольство США в Киеве предупреждает американских граждан о риске мощного удара по Украине. 21 ноября запуск ракеты по Днепру. После удара появляется версия. Американская разведка обнаружила приготовление России на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области и поэтому предупредила посольство в Киеве. И все-таки вечером в четверг становится известно, что Россия предупредила Америку об использовании «Орешника». Правда, всего за полчаса до запуска. И это хорошая новость. Что это за орешники, есть ли на него управа войск НАТО? На прошлой неделе администрация Джо Байдена дала разрешение на удар вглубь России американским оружием. Первые удары пришлись по Брянской области. На следующий день в Курскую область полетели британские «Шторм Шэдоу». Были жертвы. Владимир Путин молчал почти всю неделю, а потом удар по заводу «Южмаш» и короткое устрашающее выступление в четверг вечером.
Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник» на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию.
Откуда вырос этот орешник?
Канал CNN опубликовал фотографии обломков ракеты, в том числе фотографию детали, на которой был буквенный индекс завода и заводской номер. И по этому номеру на сайте госзакупок мне удалось найти точно такую же деталь. Она упоминалась в закупке от 2013 года, то есть это 11 уже лет назад. И из материалов госзакупки, из документов стало понятно, что это какой-то гидравлический клапан, который используется для производства российских баллистических ракет, в том числе стратегических, таких как «Булава», «Тополь-М», «Ярс» и так далее. Сама деталь делается в научном институте в Москве, а ракеты собирает Воткинский завод. В тот момент просто задача была подтвердить документально, что это российская ракета, потому что с утра, когда был удар по Днепру, ходили слухи, что это может быть какая-то иранская ракета средней дальности или что-то еще. Ну, пока вот я все это делал, уже и Владимир Путин официально признал, что это российская ракета, новая, средней дальности, под названием «Орешник», но мы не знаем, насколько она новая, и лишь маленькая деталь вот эта вот может говорить о том, что не такая уж она и новая, что собирается она все равно в большей степени из тех компонентов, которые Россия использует при производстве других ракет. Средней дальности, межконтинентальных, как сначала ходили слухи, что Россия применила межконтинентальную ракету по Днепру. В общем, вот так вот. Мы можем только верить Путину, насколько это новая разработка, но, возможно, это просто комбинация разгонных блоков от каких-то одних ракет, боевых частей от других ракет. Важно с этой ракетой то, что мы видим факты, мы видим видео, где мы видим падение разделяющейся боевой части. Судя по всему, 6 боевых частей в этой ракете было. Говорили, что это модификация ракеты «Рубеж», и вчера Пентагон это заявил. Ракета «Рубеж», насколько я помню, предполагалось 4 таких боевых части. Вот, может быть, это модификация, может быть, она заключается в том, в чем-то еще. Но главное, что это ракета средней дальности, предназначенная в первую очередь для несения ядерного боезаряда. И вот в чем Путин точно не прав, в том, что он угрожает применять эти ракеты по Украине и дальше. Сомневаюсь, что это произойдет, потому что ее военная эффективность крайне мала. Эта ракета нужна именно для использования с ядерным боезарядом. Без него она особого ущерба не наносит. Так что я думаю, это, скорее всего, просто такой сигнал Европе и США, касающийся именно возможных целей на территории Европы, конечно, а не в Украине.
Путин напомнил Западу в лице Трампа, что США первой вышла из американо-российского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году. Отсюда какие могут быть претензии к России? Президент США тогда это решение объяснил тем, что контракт с Кремлем развязал руки другим потенциальным противникам Вашингтона, в первую очередь Китаю. Но этот аргумент не убедил Москву. И вот результат. Путин вновь поднял ставки. Теперь возникает вопрос, можно ли сбить этот орешник?
Ну, почти невозможно. Они летят на очень большой скорости. Ну, Путин выступил, сказал, что там скорость 3000 километров в час. Ну, обычно они чуть меньше, но как бы то ни было, это гиперзвуковая скорость, на ней перехватывать очень тяжело. Тем не менее, украинцы ухитрялись комплексами «Патриот» попадать по... болванкам ракеты «Кинжал». Там тоже проникающая боевая часть, она тоже кинетическая. И они ухитрялись эти боевые части сбивать, по крайней мере, с курса. Ну, поэтому, в общем, потенциально, наверное, да, но сделать это чрезвычайно сложно. Это сделать невероятно сложно. И тут еще надо понимать, что если это действительно были шесть компонентов этой разделяющейся боевой части, каждая из которых тоже, в свою очередь, состояла из шести суббоеприпасов, то придется тратить, вот сами посчитайте, сколько ракет на то, чтобы сбить каждую из этих целей.
Есть ли аналогичное оружие у НАТО?
У американцев есть ракеты «Томагавк», то есть крылатые ракеты, которые летают на дальность, которых не было в Европе, и которые в Европе в ближайшее время появятся. Американцы объявили, что они разместят их на территории Германии. Поэтому какие-то ракеты с средней дальности у американцев в Европе будут.
Итак, Путин хвастается новой ракетой, а войну на российской территории продолжает не замечать. Особенно Курскую область, часть которой до сих пор захвачена ВСУ. И когда президент слышит плохие новости из уст главы региона, то резко пресекает лишнюю для публики негативную информацию.
Курская область. Смирнов Алексей Борисович.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
Ну, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
Беженцы с приграничных территорий требуют от властей дать им сертификаты на строительство и покупку домов или предоставить постоянное жилье взамен утраченного. Тишина. Это не попадает в выпуски федеральных каналов. Губернатор Белгородской области, куда прилетают дроны и теперь уже ракеты, Вячеслав Гладков строит убежище и морально готовит жителей региона к холодной зиме с перебоями газа, отопления и воды.
Вы же ни для кого же нет ни секрет, что мы сейчас готовимся к тяжелой зиме. Просто к тяжелой. Почему? Когда не будет газа, когда не будет света, когда не будет возможности пожарных там спасательных машин выйти к жителям. Поэтому что? Мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторов. Будет солярка, значит, дизельном топливе. Будет бензин, у нас есть на бензине. То есть не будет ничего, еще раз, у нас есть дрова.
Со мной на связи военный аналитик Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что, до какой поры надо думать, что удары орешником – это такой торг, уносящий жизни людей, а не реальная угроза ядерной войны?
Я думаю, что до реальной угрозы ядерной войны еще далеко. Просто дело в том, что Путину очень нужно изменить соотношение вообще положение в Украине и вокруг Украины, исправить некоторые свои проблемы, решить некоторые свои проблемы, которая, в общем, заключается в одной простой вещи. Да, с одной стороны, российская армия наступает, это правда. Украина переживает очень тяжелые времена. Но, с другой стороны, военной победы как не было, так и нет. И не предвидится, как я понимаю, в будущем. Потому что победа – это разгром вооруженных сил противника, лишение их, то есть вооруженных сил противника, возможности вести боевые действия. А нет, у вооруженных сил Украины нет такой перспективы, нет такой угрозы. Они не теряют возможности вести боевые действия. Более того, находясь в очень тяжелых условиях, испытывая серьезную нехватку всего, чего только можно, в том числе боеприпасов, вооружения и так далее, они продолжают сопротивляться. И сопротивляются, я должен сказать, очень серьезно, потому что темпы продвижения российских войск на Донбассе и в Харьковской области, там где-то в районе Купинска, они крайне медленные. И никаких перспектив того, что российские войска могут прорвать оборону Украины, вырваться куда-то в оперативный простор и так далее, в общем, нет.
Скажите, Юрий, а за что сейчас идет этот закадровый торг? За части Херсонской и Запорожской областей?
Нет, конечно, речь идет не о территориальных проблемах. Речь идет о том, с какой позиции Путин намеревается вступить в торг, вступить в переговоры с вновь избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. И он набирает очки, это раз. А во-вторых, для Путина очень болезненным стало разрешение Джозефа Байдена вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории. Это не военные проблемы, отнюдь нет. Но политически для Путина это крайне болезненно. Потому что, в частности, потому что его постоянно давят и атакуют люди крайне правых, таких открыто фашистских, ультрамилитаристских позиций. И такие люди в российской верхушке, и, что гораздо важнее для Путина, в офицерском корпусе армии, в генералитете их немало.
Юрий, скажите, а вот уход ВСУ из Курской области может стать одним из пунктов переговоров, или это даже не обсуждается Путиным как аргумент?
Нет, я думаю, что это одно из условий Путина, которое он, по-видимому, так или иначе, не Путин, конечно, лично, а его эмиссары, так или иначе пытаются проговорить с представителями новой администрации Соединенных Штатов. Я думаю, что такие контакты проходят непонятно где, то ли в Женеве, то ли в Вашингтоне, неважно. Дело не вместе, дело в сущности. Я думаю, что это одно из условий того, что Путин может согласиться вообще на какие-то переговоры. Вот сначала пусть ВСУ уйдет из Курской области, а тогда, тогда посмотрим. Тогда, может быть, я и соглашусь садиться за переговорный стол с президентом Зеленским или пошлю своих людей куда-нибудь в Стамбул, где они встретятся с представителями Киева. Но это sine qua non. Это требование, которое он будет реализовывать всеми силами, всеми своими возможностями.
Юрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был военный аналитик Юрий Федоров. В России в Нижегородской области начали серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва. В каждом КУБ-М могут одновременно находиться 54 человека, а при использовании дополнительных модулей до 150. Обсудим с Ильей Шипелиным, автором блога «Зомбоящик», что же говорят на федеральных каналах. Илья, судя по вашему блогу, как минимум Соловьев уже всю неделю празднует ядерную войну.
Да, буквально так, там идет чествование всевозможное, и надо сказать, что вот наконец-то то, чего они требовали, там можно подстраивать в этом смысле эфир, то есть можно чуть-чуть подобрее присылать экспертов в студию, можно чуть-чуть позлее, да, но сейчас, надо сказать, последний уже года два они работают в одном режиме, то есть это одни и те же люди, которые требуют ядерной войны, но можно разными словами, да, то есть есть Караганов, профессор МГИМО, кажется, да, который может это делать каким-то языком доктора наук, для того, чтобы это ложилось, ну, какую-то интеллектуальную теорию, а есть генерал-депутат Грылев, который, ну, вот, просто выглядит как человек с лавочки, который требует разбомбить и уничтожить, и вот, наконец-то, их услышали. Как говорится в телевизоре, проведено испытание межконтинентальной ядерной ракеты, без ядерных боеголовок, да, но она может их носить, ракеты «Орешник», и испытание проведено по Украине. Вот, то есть это не полигон который какой-то на Камчатке или еще где-то, но вот дальше они требуют все это дело переносить куда-нибудь еще по Великобритании, например. Так что да, там это идет полным ходом, наконец-то их мечты услышаны буквально.
Судя по каким-то репликам, ни Соловьев, ни Симоньян не боятся ядерного пепла. Есть ли кто-то в федеральных СМИ, кто хотя бы не каждую минуту радуется возможному ядерному взрыву?
Есть несколько таких человек, они где-нибудь в НТВ в дневных эфирах бывают, но на них обычно студия вся начинает шикать, для того, чтобы, ну, как-то они совесть знали, потому что как же это так? Ну, я тут от себя добавлю, да, потому что ядерное оружие в гигантских объемах производится в мире, ну и не только Советским Союзом и в последующем России, да, но ядерное оружие при этом в войне применялось только один раз. Это Хиросима и Нагасаки в 1945 году. С тех пор ядерное оружие производится, но война им ведется с помощью слов, да, то есть она ведется вербально, ядерное оружие пока не применялось, и это вот такое удивительное свойство, да, но если у нас есть ядерное оружие, но мы не будем его применять, и все уверены, что его страна не собирается применять, то какое... Нафига нужно тогда это ядерное оружие? Нужно, все, чтобы все думали, что мы в любом случае им бахнем, как говорит Владимир Соловьев. Ну и вот телевизор, он создает такую картинку, да, что можно спрыгнуть с 10 этажа, и после этого ничего не будет. Спрыгнуть, конечно, можно, но после этого, как правило, бывают какие-то последствия. Впрочем, самое яркое в этом смысле выступление, оно вот у этого генерала Гурулёва, который стал депутатом в созыве 2021 года, и он дал гарантию, каким образом Россия сможет уничтожить полмира в ядерном пепле, а России ничего не будет. Он сказал так: «Я вас уверяю, я вам гарантирую». Вот его гарантия, если вы посмотрите на этот человек, ну, с таким лицом, наверное, и с таким выражением обычно в фирмах микрозаймов обещают, что точно деньги вернут, но вот здесь такое обещание звучит. Оно, понимаете, должно звучать логично для зрителя, да, потому что вроде бы как инициатива на нашей стороне, мы готовы его бахнуть, но нужно уверять себя именно в том, что это будет победа, а не в том, что это будет действие, которое уничтожит весь мир, потому что ответка прилетит, но... Вот там было сказано слово «обратка». Обратки не будет. Это вот в эфире у Соловьева уверяет.
Какая продукция идет на экспорт, на европейцев, которые боятся повышения цен на тепло и продукты?
Вот про это, конечно, идет речь. Нужно рассказывать о том, что и Rush Today, или какие-то блогеры, которые сейчас от них работают, они справляются с этой повесткой, потому что действительно существуют проблемы социальные, экономические в Европе. Война идет без конца, без края, она ложится в том числе бременем на европейских налогоплательщиков, и поэтому следует говорить и о том, какие могли бы быть тарифы на газ, какие могли бы быть тарифы на электричество, да, у европейцев, если бы не было войны, и спокойно газ поставлялся бы во все страны Европы. Да? И, следовательно, нужно говорить о том, что война-то не достигает успехов, по крайней мере, маневренной войной Украина не может отбить эти территории, и, следовательно, ну, значит, наверное, бессмысленно в целом давать оружие, зачем им защищаться, если непонятно, каким образом это закончится. Да, это обязательные тезисы, которые звучат. Ну и, в конце концов, да, куда вы лезете, это закончится ядерной войной для вас. Поэтому лучше не думать о стране, которая находится где-то на окраине Европы. Вот пускай они сами между собой, славяне, разбираются, а мы спокойно, а вы лучше спокойно будете покупать у нас газ и не лезть не в свое дело.
Илья, спасибо вам большое. Со мной беседовал автор блога «Зомбоящик» Илья Шипелин, который вместо нас смотрит телевидение, а мы внимательно слушаем краткое содержание федеральных каналов из его уст. Илья, спасибо. Месяц назад холдинг ВГТРК, куда входят федеральные каналы «Россия-1», «Россия-24», «Россия-культура» и более 80 региональных телерадиокомпаний, подверглись беспрецедентной хакерской атаке. Не работал новостной студийный комплекс, внутренние программы, трансляции на сайте и другое. Такими атаками Россия и страны Запада, в том числе Украина, обмениваются с началом войны. Идет война из-за умы. Фейки, пропаганда, все идет в ход, чтобы европейского налогоплательщика против Украины. В начале войны инициатива явно была на стороне Киева. То сейчас ситуация изменилась. Как именно? Все ответы у Ильи Козина.
Вы нас ждали?
Да, ждали, конечно.
Ждали, да?
Очень ждали и молились за вас, и за Путина, и за весь народ.
На видео Анна Ивановна Иванова, жительница района Харькова, Великая Даниловка. Во время вторжения России в Украину она вышла к украинским солдатам с советским флагом, ошибочно их приняв за солдат российских. После того, как один из них начал топтать флаг СССР, Анна Ивановна отказалась от продуктов, которые солдаты принесли с собой. Этот эпизод подхватила российская пропаганда и сделала из Анны Ивановны героиню, бабушку с красным флагом. Вот как в эфире Первого канала увиденное прокомментировал ведущий программы «Время» Виталий Елисеев.
Когда старушка отказывается брать пакет с едой из рук человека, человек, наверное, не совсем применимо, вставшего ногами на советское знамя. У меня просто нет слов. Знаете, говорят, преклонный возраст. Так вот, сейчас не знаю, как вы, а я увидел, что значит непреклонный дух. Вот таких защищать святое дело. И видит Бог, есть кому защитить.
Бабушка стала символом вторжения России в Украину. Ей рисовали граффити и муралы в российских городах. А в оккупированном Мариуполе поставили памятник. А вот что говорит сама Анна Иванова.
Я просто думала, что поздравить россиян, что пришли, чтобы сказать, чтобы больше не громили тут, а мирно решали вопросы.
В этом и других интервью женщина, очевидно, осуждает вторжение России, а сама история – наглядный пример того, как работает информационная война. Однако на третий год российского вторжения в Украину акценты сместились, рассказывает исследователь дезинформации Пекка Калионьеми.
В сфере дезинформации основная цель, конечно же, состоит в том, чтобы сократить или прекратить помощь Украине, будь то военная или гуманитарная. По сути, они пытаются дискредитировать Украину или представить ее как бездонную яму для денег. Также они стараются продвигать мнение, что эти средства лучше было бы использовать в другом месте.
А значит, и аудитория этих информационных операций не только граждане России или русскоязычные. По словам исследователя Пекки Калионьеми, главной аудиторией российской пропаганды прямо сейчас – страны Запада и страны глобального Юга. Причем зачастую это люди из крайних зон политического спектра – ультраправые или ультралевые, маргинализованные группы общества, словом, все те, кто против истеблишмента.
Hey, Vladimir.
Привет, Владимир. Как дела, приятель? Это Дин Норрис. Слушай, я слышал, что у тебя был непростой год, и ты пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Актер из популярного сериала про наркотики «Во все тяжкие» Дин Норрис обращается как будто бы к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Только вот это видео фейк. Такие видео со знаменитостями можно заказать за определенную плату на сервисе Cameo. Как выяснили факт-чекеры из VoxCheck, на сервисе есть и другие видео с Дином Норрисом. В этом убедились и мы. Интерьер этих видео совпадает с интерьером видео про Владимира. Факт-чекер Илья Бер уверен, что это дело рук российской пропаганды.
И они им заказали, чтобы надо обратиться к Владимиру, который, к сожалению, наркоман, и нужно его убедить. Вот они и обращались к Владимиру, а все остальное, значит, теги Зеленский, и все оформление фреймировало это послание так, чтобы было очевидно, что речь идет про Зеленского.
Бер утверждает, что всплеск российских фейков приходится на лето 2022 года, когда заработали целые фабрики. Фейковые обложки иностранных журналов с карикатурами Зеленского и Байдена. Фейковые граффити с карикатурами Зеленского. По словам журналиста, еще один частый прием работы с западными аудиториями, когда ложная информация выставляется на сайте фейкового или настоящего, но небольшого СМИ. Тем самым придается больший вес и доверие сказанному. Вот два примера. В августе этого года на небольшом итальянском якобы новостном сайте Database Italia появляется статья о том, что жена Зеленского якобы приобрела виллу в Италии, которая раньше принадлежала певцу Стингу. Оказалось, фейк. Или недавний пример, но уже в связи с американской политикой. Перед выборами президента США в сети распространился фейк про то, как якобы Камала Харрис, будучи еще генеральным прокурором Калифорнии, сбила и оставила на месте девочку-подростка. Эту историю опубликовал сайт под названием KBSF-TV. Похожая на новостной сайт страница вскоре после распространения фейка была удалена. И поток такой пропаганды, по словам Бера, стабильный и даже с небольшим трендом на увеличение. Но какие усилия в информационной войне предпринимает Украина и страны Запада?
Позывные наших героев говорят сами за себя.
Начали называть призраком Киева. Посмотрите, что делает в небе наш украинский ас.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину именно призраку Киева приписывали якобы 6 сбитых российских истребителей в первые дни вторжения. Позднее фактчекеры выяснили, что призрак является городской легендой. Подобные эмоциональные истории Украина использовала в начале информационной войны, но со временем тактика изменилась, отмечает Пекка Калионьеми.
Несмотря на то, что мы все еще видим, как россияне бомбят гражданские объекты, такие как больницы и обычные жилые дома, мы уже не так часто видим контент, связанный с этим, потому что это больше неэффективно.
А неэффективно, потому что существует всеобщая усталость от войны, заключает эксперт. Сейчас Украина сконцентрировала свои усилия на подрыв боевого духа противника, говорит исследователь. Еще один большой акцент в информ-войне Украина делает на освещение успехов операций с использованием дронов. Речь идет об атаках на российские нефтебазы и не только. На вопрос, кто побеждает в информационной войне, эксперты отвечают по-разному. Политолог Антон Шеховцов убежден, что в инфополе до сих пор доминирует Украина.
Если мы говорим о том, что целью информационных операций Российской Федерации на Западе является ослабление поддержки Украины или ее прекращение, то этих целей Россия не достигла.
Однако недавняя победа Дональда Трампа на выборах в США может привести к уменьшению помощи Украине. Это и есть результат инфооперации России, отмечает Пекка Калионьеми. Но, по словам исследователя, как Россия, так и Украина видят, что прежние тактики ведения информ-войны не работают. Поэтому каждая из сторон все время в поиске новых приемов.
Олаф Шольц дал понять, что Германия не намерена поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты «Таурус», а тем более разрешать атаковать ими цели на российской территории, несмотря на то, что США и Великобритания недавно приняли аналогичное решение относительно «Атакамс» и «Сторм Шэдоу». По его словам, важно поддерживать баланс между благоразумием и четкой поддержкой Украины. Конец цитаты. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью, в котором сказал, что Третья мировая война уже идет. Разрешение бить по России еще полгода назад изменило бы ситуацию на поле боя. Теперь, говорят аналитики, это просто плохое наследство для Трампа, которому придется с этим разбираться. Лишилась ли Украина субъектности после того, как Россия и страны Запада стали впрямую соперничать? Обсудим с политическим обозревателем украинской службы «Радио Свобода» Виталием Портником. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
В последних наших беседах мы говорили о сохранении государственности Украины. Партнеры разрешение бить вглубь России, Европа дает оружие и деньги, но новости из американских изданий тревожны. Якобы Трамп готовит прекращение огня по линии фронта. Киев не вступает в НАТО минимум на 10 лет. Какой будет Украина, если эти договоренности будут достигнуты?
Ну, во-первых, нужно понимать, что договоренности между Соединенными Штатами и Российской Федерацией зависят не только от того, какими могут быть планы Дональда Трампа, но и от того, какие могут быть планы Владимира Путина. Даже если будет достигнута договоренность о замораживании конфликта по линии фронта, это лишит Путина главного приза в этой войне, вот этой самой государственности Украины и отказа от идеи восстановления Советской империи в границах 1991 года. У меня нет уверенности, что российский президент пойдет на столь унизительные для себя условия перемирия, разве что российская экономика действительно в таком тяжелом состоянии, что не оставит Владимиру Путину выбора. Потому что понятно, что для Путина, что бы там ни думали сами украинцы о подобном окончании войны, такой финал является тяжелейшим и позорным поражением.
Зеленский считает, что у Украины нет столько сил, чтобы с оружием дойти до границ 91 года. Готовит ли он население к территориальным уступкам и прекращению огня? Как вы думаете?
Мне кажется, что с 2022 года на Западе также говорили о том, что вряд ли Украина сможет вернуть свои границы 1991 года. И я говорил также о том, что даже если предположить такое возвращение границ, это не означает прекращение войны, а означает, что освобожденные украинские города станут целью крупных ракетных атак, так как это, например, происходит с освобожденным Херсоном. Так что мне трудно сказать, какими являются мотивы украинского президента, но, по-моему, он признает то, что каждому было ясно даже в феврале 2022 года. Для того, чтобы освободить всю украинскую территорию, необходимы достаточно большие ресурсы и совместные действия армий не только Украины, но и западных стран. Я хотел бы напомнить, что речь идет о войне государства с 30-миллионным населением, с государством, у которого 130-140 миллионов населения, и огромный мобилизационный ресурс, который до сих пор не применялся с точки зрения принудительной мобилизации. Этот козырь у Владимира Путина все еще в кармане. Поэтому вопрос не стоит о том, насколько легко будет Украине силой восстановить свою территориальную целостность, а исключительно о том, сохранится ли украинское государство в 20-30-х годах 21-го столетия или его территория, подчеркиваю, не та территория, которая сейчас оккупирована Россией, а вся территория станет частью российской государственности. Москва готова за это бороться, готова платить за эту цену и готова посылать новых и новых солдат ради исполнения этих амбициозных целей Путина. И тут многое будет зависеть не от украинского общественного мнения, а от воли Запада и его готовности остановить Украину в исполнении этих империалистических целей.
Скажите, Виталий, а какой выход из этой ситуации, вот учитывая те обстоятельства, которые мы сейчас видим здесь и сейчас?
Есть два варианта развития событий. Первый вариант – это то, что действительно Владимир Путин понимает экономические проблемы своей страны, и тогда это замораживание конфликта по линии фронта. Гарантии безопасности в этом случае будут зависеть во многом от Запада. Если эти гарантии не будут даны, Россия через несколько лет вернется, и, безусловно, тогда будет куда более серьезная российско-украинская война, и Украина вряд ли сможет оказывать эффективное сопротивление, потому что и общество разочаруется с точки зрения возможности оказывать это сопротивление. И второй вариант. Это Путин не соглашается с прекращением войны. Война продолжается 20-е годы, и тут уже многое будет зависеть от выносливости экономики России и от готовности Запада помогать Украине. Этот второй вариант вполне вероятен, и мы не знаем, сколько лет еще продлится российско-украинская война и какие новые конфликты между Россией и Западом она породит. Мы сейчас видим, что Путин приближается к прямому конфликту между Россией и НАТО, и таким образом мы оказываемся на пороге настоящей ядерной войны, в котором противники могут обмениваться ядерными ударами, в том числе с применением стратегического ядерного оружия.
Какой вы хотите увидеть вашу страну уже после войны с Россией?
Я хотел бы видеть Украину демократическим европейским государством, которое сможет присоединиться к Европейскому Союзу и получит гарантии безопасности, в идеале став членом Североатлантического Союза. Я хотел бы, чтобы по тем границам Украины, которые мы сможем защитить и отстоять, проходили границы демократии и диктатуры, и чтобы будущее Украины никак не было связано с ее цивилизационными связями с Российской Федерацией. Чтобы каждый гражданин Украины понимал, что там, где проходит линия границы Украины и России или линия разграничения между нашими войсками, начинается цивилизационная пустота как с точки зрения экономических и политических связей, так и с точки зрения культурного взаимодействия. Россия должна исчезнуть с украинских радаров так, как будто ее никогда в нашей прошлой истории и в нашей прошлой жизни не было и не должно быть. Разумеется, до того момента, как сама Россия не начнет процесс изменений, не покается за свои преступления, и когда русский народ поймет всю глубину этих преступлений осудит их.
Хорошо, а каковы будут многомиллионные родственные связи? Есть братья, сестры, отец, мать. Вот что, какова судьба будет их людей в том ракурсе, о котором вы сейчас говорите?
Думаю, они будут разорваны, и многим людям придется смириться с тем, что у них нет больше родственников по ту сторону границ.
Какое место тогда вы отводите русскому языку, на котором по-прежнему говорят миллионы украинцев? Останется ли страна двуязычной, о чем ультимативно настаивает Путин?
Надеюсь, что нет. Я надеюсь, что русский язык исчезнет из нашей жизни точно так, как во многих странах, которые подвергались иностранной оккупации, исчезали языки государств, пытавшихся навязать их покоренным народам. И я думаю, что русский язык, безусловно, никуда не будет исчезать в ближайшие годы из бытового общения, но правильная государственная политика приведет к тому, что рано и поздно он исчезнет из жизни тех миллионов украинцев, которые продолжают его использовать. Потому что это больше не язык образования, это больше не язык медиа, это больше не язык культуры, это больше не язык государственных органов, это язык бытового общения людей, которые просто еще не перешли на украинский. Но русский язык в Украине доживает свои последние годы.
Помощник главы Офиса президента Украины Подоляк в интервью Deutsche Welle заявил: «Трампу проще поддержать Киев. Какие у вас надежды с приходом в Белый дом новоизбранного президента?»
У меня нет особых надежд с приходом в новый дом новоизбранного президента, потому что я считаю, что любой президент Соединенных Штатов имеет ровно те инструменты, которые он имеет. Однако очевидно, что если новый президент Соединенных Штатов включится в серьезную экономическую борьбу с Китаем, то ослабление китайской экономики может привести к тому, что Пекину будет не до поддержки Москвы.
Виталий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был публицист, журналист Украинской службы «Радио Свобода» Виталий Портников. Война идет и не заканчивается. Украинским медикам приходится каждый день делать столько операций, что хирурги впервые на международных конференциях не слушают лекции, а сами их читают. Что-то похожее происходит и с другой стороны. Хотя российские врачи не афишируют ни количество проведенных операций, ни характер боевых травм, а из-за международных санкций они практически не посещают конференции и саммиты. Про то, как рука об руку идут горе для одних и прогресс для других, смотрите в материале обозревателя «Радио Свобода» Дмитрия Мороза.
В лаборатории киевской компании 3D Metal Tech по созданию 3D-моделей человеческих костей специального медицинского титана кипит работа. Это промышленный 3D-принтер, работает почти круглосуточно. Ведь с началом полномасштабной войны только среди украинских военных ранения получили около 400 тысяч человек. Принтер печатает недостающие части человеческого тела, которые сращивают образовавшиеся пустоты в костной ткани в результате ранений и других травм. Только в этой компании было создано уже около 2000 имплантов, львиная доля из которых напечатана после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Еще лет 5 назад врачей, практиковавших 3D-моделирование, можно было сосчитать на пальцах одной руки. Сейчас их уже несколько десятков, среди которых профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии Национального медицинского университета в Киеве Андрей Копчак. Профессор работает с этой технологией около 7 лет. Но лишь с началом большой войны, когда количество пациентов стало приобретать угрожающие масштабы, 3D-печать стала просто неотъемлемой частью повседневной работы, уверен Копчак.
Дело в том, что кости лица человека имеют чрезвычайно сложную анатомию, а с другой стороны, они индивидуальны для каждого человека. Воссоздать это традиционными способами с высокой точностью практически невозможно. Даже самый лучший хирург работает в пределах нескольких миллиметров, а здесь точность измеряется в субмикронах.
Но вместе с полномасштабной войной развитие пришло не только в 3D-моделирование, а и в целом во всю медицинскую отрасль Украины. Такого количества сложных операций украинские медики не делали все предыдущие годы независимости, говорит профессор. Вместе с этим в Украину потянулись делиться опытом лучшие медицинские умы мира. В августе этого года во Львовской клинике оперировал один из лучших хирургов современности Бернард Дювашель, после чего он провел несколько семинаров для своих украинских коллег. Хотя травматолог-ортопед Андрей Волна убежден, украинским медикам впору уже делиться, а не перенимать опыт.
Вот только что мои друзья из Украина, они вернулись с громадного травматологического, самого большого митинга, конференции в Канаде. И у них там была отдельная обучающая сессия. Не там, где они учились, а там, где они учили, как обращаться с боевой травмой.
По ту сторону фронта происходят похожие процессы, ведь война затронула и российскую медицину. Обе стороны конфликта не открывают данные своих потерь, но согласно информации, опубликованной в британской разведке, ранения разной степени тяжести получили около 400 тысяч украинских солдат. В российской армии количество раненых приблизительно такое же. Но вместе с опытом к врачам приходит сильное выгорание, о чем не на условиях анонимности рассказывают многие украинские медики. Эскалация войны растет. Как и в любой отрасли Украины, медицина работает в условиях жесточайшего дефицита кадров. Жить на работе стало новой реальностью многих украинских хирургов. Международные миссии помогают, но не спасают положение. И как долго украинские врачи смогут работать в таких условиях? Эта формула со многими неизвестными.
Тысяча дней войны изменили российскую экономику. Как говорит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант, внешние факторы могут ускорить или замедлить надвигающийся кризис. Но предотвратить его даже самые высокие цены на нефть не в состоянии. Впереди стагфляция, о которой говорят уже и в Банке России, и в правительстве, и в многочисленных провластных аналитических центрах. А какой она бывает, многие помнят по началу 90-х. Население пока кризиса не замечает. Да, цены выросли, да, курс рубля упал. Но кому нужен доллар, если перелеты все равно невозможны? Единственное, что реально заметно людям, это отсутствие доступной ипотеки. Ставка сейчас почти 30% годовых. Льготных предложений почти нет. И даже элите общества участникам войны предлагают ипотеку на Дальнем Востоке или в Арктике. Подробнее в нашем сюжете.
Первый взнос от 15%. Первый взнос от 30 до 60%. Семейная ипотека для семей с детьми до 18 лет. Семейная ипотека для семей с ребенком до 6 лет. Льготные ипотеки сейчас без ограничений. Что такое льготная ипотека?
Ипотека и процентные ставки по кредитам – одна из самых больных тем для россиян. Риэлтор Светлана Наумова в своем видео напоминает, что еще недавно в России действовало сразу несколько льготных программ. Ипотека была доступной, ее можно было взять под 8% годовых. Сейчас ставка изменилась. Меньше чем под 28% ипотеку найти сложно. Чтобы продать доступные квартиры, банки начинают предлагать рассрочки и придумывать разные акции, объясняет Светлана в интервью для издания «Окно».
Рассрочка, то есть она дает возможность людям как бы платить, ну, например, какой-то ежемесячный платеж более-менее, ну, как бы обозримый, там 50-100 тысяч в месяц платишь, а там через 2 года, когда дом сдается, уже можно будет перейти на ипотеку, на рыночную. Но к тому времени все надеются, что она будет уже не 28, а меньше.
После сокращения программ льготной ипотеки выдача кредитов на недвижимость упала в 2-2,5 раза, следует из данных Центрального банка. Сильнее всего это бьет по девелоперам. Крупные строительные компании за последние несколько лет успели ввести много нового жилья, а с высокой ипотечной ставкой его никто не будет покупать. Цены на квартиры остаются высокими, а покупатели надеются на скорое снижение ставок.
Траншевые ипотеки есть, где первые, допустим, 2 года минимальный процент, а потом, ну, выходит на обычный процент. И чтобы вот на эту программу выйти, они должны подтвердить свое финансовое состояние. И там прям суммы должны быть очень большие, они должны много зарабатывать, чтобы им одобрили эту ипотеку.
Другая сложность – продать уже имеющуюся квартиру. Для вторичного рынка жилья льготных программ и субсидий практически не существует. Петербурженке Анне повезло продать свою однушку еще в прошлом году. Она считает, что если бы попробовала продать раньше, то сделка была бы выгоднее.
Насколько я знаю, но опять же это вот по рассказам, что сейчас стало еще сложнее продать квартиры. То есть вот действительно, не знаю, то ли нет денег, то ли вот эти вот действительно, как говорят, что плохие условия. У меня знакомый, который в России, наоборот, хотел купить квартиру, и он не может купить, например, вторичку, потому что вот как раз-таки не хватает на это денег.
Широкой ипотечной программы нет даже для участников СВО, так в России называют войну в Украине. Новые ветераны могут взять ипотеку под 2%, только если они покупают дома на Дальнем Востоке, в Арктике или в так называемых новых регионах. Экономист Игорь Липсиц считает, что эта программа не оказывает значительного влияния на российский рынок недвижимости.
Сейчас идет такая активность по введению льготной ипотеки для госчиновников, но это только начинается. Ну, то есть вот льготные люди будут получать льготную ипотеку для покупки льготного жилья за счет государственного бизнеса. Но это будут чиновники, чтобы, так сказать, они были лояльны режиму, чтобы они его хорошо поддерживали.
О том, что россияне фактически лишились доступного жилья, говорит и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Выход рынка жилья из состояния перегрева – это первый шаг к тому, чтобы доступность жилья снова стала расти. Ведь для этого рост доходов граждан должен опережать рост цен на жилье. Вторым шагом станет возвращение доступной рыночной ипотеки. Сейчас она мало кому доступна.
Ситуация изменится, когда снизится инфляция. Это позволит снизить и ключевую ставку. Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам года составит 8-8,5%. Ключевая ставка сейчас – 21%. Ее понижение планируется лишь в следующем году.
Подробнее поговорим с экономистом Игорем Липсицем о том, кому доступна сегодня золотая ипотека. Льготную ипотеку летом отменили, но некоторые программы действуют. Под 6% могут брать кредиты только семьи с детьми в возрасте до 6 лет и с детьми-инвалидами. Массовая ипотека с подачи Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка – это почти 30% годовых. Рынок жилья умирает, пугают риэлторы. Как это отразится в целом на экономике России?
Российская строительная отрасль, она довольно... существенная часть экономики, там заняты миллионы людей, это примерно 12% от ВВП России. Так что, конечно, все, что там происходит, значимо. И поэтому сейчас, конечно, идут очень большие дискуссии. Будет государство поддерживать эту отрасль или не будет? Потому что там действительно был надут огромный пузырь, я об этом говорил год назад, со мной многие спорили, в том числе финансисты, говорили, да нет, там все хорошо, там все чудесно. Там все сроки нормативные, с банками согласованные. Но это все было пока льготная ипотека. Сейчас, конечно, картина резко изменилась. Вот только что пришла свежая статистика, что происходит с продажами квартир. Это данные по сентябрю. Ну, в общем, по многим городам России в сентябре 2024 года, по сравнению с сентябрем 2023 года, продажи новостроек упали где-то в 3-2 раза. Значит, есть города, где упали в 5 раз. Меньше всего в 2 раза упали в Москве, но там просто потому, что очень много богатых людей. То есть в этом смысле начинается некая угроза, связанная с тем, что слишком долго будет продаваться жилье, а оно все построено в кредит, значит, за этим стоят банки, которые теперь не смогут вернуть свои вложенные кредитные ресурсы, значит, возникает угроза для банков, и, ну, в общем, эффект домино может привести к очень большим последствиям.
Падение продаж квартир на рынке. Уточню, в ноябре в новостройках оно составило от 50 до 82%. Будут ли цены на квартиры падать? Их же надо девелоперам продать.
Ну вот смотрите, здесь будет очень такой понятный процесс. Очень любопытный и очень страшноватый. Ну давайте попытаюсь объяснить. Значит, первое время девелоперы будут стараться цены не снижать. Они все понимают одно. Как только кто-то из них даст слабину и начнет сильное снижение цен, рынок рухнет, в тот же момент начнется война цен, и все побегут снижать цены. Поэтому они, видимо, сговорившись, сейчас цены не снижают, пытаются делать вид, что вы их должны покупать, потому что мы дальше будем меньше строить, и у вас не будет никаких шансов. Но при этом ситуация такова, что непонятно, как покупать. Ну, смотрите, льготная исчезла, банки дают ставки, как видите, 30%, есть какие-то банки, которые предлагают ипотеку вообще под 43%. То есть практически банки сейчас поставили крест на ипотеке. Она слишком опасна, она слишком такая... но чревато рисками, поэтому банки не хотят кредитовать ипотеку, а покупать за наличные деньги, ну, как вы понимаете, россиянам мало кому можно, да, поэтому, значит, ситуация такова, что цены пока держатся, и до последней возможности, значит, соответственно, девелоперы будут держать цены, пока не иссякнет запас прочности у банков, тогда банки будут ставить вопрос, поэтому сейчас начинается следующий разговор, он уже пошел в Совете Федерации, что давайте запретим... банкротство строителей, девелоперов. Это уже в Совете Федерации, что давайте, значит, вот если банк предъявит иск о банкротстве девелопера, который не вернул кредит, то мы не будем этот иск о банкротстве принимать, будем возвращать банку, а девелоперов будем от банкротства защищать. Это вот предложение, значит, из Федерации Российской. Но тогда проблема переходит на уровень банков. И тогда возникает вопрос, а как банки будут возвращать свои деньги, вложенные в этот проданный, непроданный объем жилья? Начнется проблема тогда с банкротствами банков. Вот кто там будет спасать? То есть тут ситуация такая, как только этот процесс начнет набирать темпы, летом 2025 года могут начаться снижение цен. Видимо, это начнется с мелких девелоперов или, значит, с перекупов. Есть такая структура, тип структур России. Это компании, которые выкупали целыми подъездами новые дома, чтобы потом... значит, перепродавать их по более высокой цене, спекулянты. Но это, конечно, менее сильные структуры, они не так крепко связаны с банками, они, видимо, первыми начнут снижать цены, и начнется гонка цен, начнется война цен, начнется обвал цен. Но это вот неизбежно, потому что иначе такой объем жилья продать при отсутствии ипотечной поддержки просто невозможно.
Скажите, если цены на квартиры начнут падать, рынок может оживиться?
Ну, вопрос, опять же, значит, до какого уровня упадет цена, потому что без ипотеки мало кто может покупать, а ипотека по-прежнему дорогая. Поэтому они будут пытаться продать, и тут вот до какого уровня упадет цена, угадать будет невозможно, потому что мы точно не знаем, сколько денег на руках у населения. Понятно, что будет сильное снижение, чтобы люди могли каким-то образом все-таки оплатить квартиру. Сейчас идут какие-то попытки запустить механизмы рассрочки. То есть девелоперы пытаются спастись, но удастся ли это сказать, очень трудно. Опасность велика. Насколько мы знаем, по стране не продано около 70 миллионов квадратных метров построенного жилья. И это, конечно, давит на рынок сильно.
В 90-е выгодно было брать деньги в долг в рублях. Через год-два рубли превращались в фантики, нелегко было расплачиваться с кредиторами. Вот есть ли смысл сейчас проделывать такие ипотечные сделки под 30% с расчетом на то, что курс российской валюты может взлететь под 150 или даже 200 рублей за доллар?
Ну и что вам с этого радость? Вы же, работая в России, получаете в рублях, а то, как изменился курс на вашу зарплату, это никаким образом не влияет. Вы все время путаете, что раньше можно было играть с валютными кредитами, с рублевыми кредитами, на этом как-то выгадывать. Сейчас все это закончилось в России. Валютная компонента российской экономики умирает, ее больше нету. Все берут в рублях, отдают в рублях, зарабатывают в рублях. На рублевые заработки курсы теперь не влияют.
Санкции США затронули «Газпромбанк», через который шли платежи за поставки газа в Европу, и сеть банков, где еще работали международные платежи. Эксперты называют этот раунд самым масштабным для финансового рынка с весны 2022 года. Чем опасны санкции США против «Газпромбанка»?
Ну, это, конечно, очень большой удар, насколько мы можем судить, по экспортным операциям России, хотя российские компании ищут, находят какие-то входные пути, что-то с крипто делают. Ну, как бы, если бы это было сделано, скажем, в начале войны, наверное, эффект был бы значительно больше. Но санкции же, они последовательные. Смотрите, с одной стороны, вот там только что ввели «Газпромбанк», а с другой стороны, по другим банкам до апреля США разрешили проводить сделки по энергетическому экспорту. Ну, посмотрите реально эту картину. На самом деле, все боятся пострадать от холодной зимы, добиться каких-то неприятных результатов, поэтому послабление дали по платежам российским банкам, если они связаны с поставками энергетических ресурсов в экономику США. Поэтому вроде формально так наказали, а с другой стороны разрешили по энергетическим сделкам до апреля деньги проводить. Так что не такая это страшная история, не такой последовательный механизм санкций, как можно было бы представить.
Со мной был экономист Игорь Липсиц. Спасибо. Со мной на связи Татьяна Михайлова, приглашенный преподаватель университета штата Пенсильвания. Скажите, Татьяна, как мировая экономика реагирует на угрозы Путина?
Пока мы видим, что мировая экономика реагирует снижением курса российских акций. Мировая экономика реагирует санкциями, ну, вернее, это не совсем экономика, это политика, реагирует санкциями и, соответственно, ужесточением, наверное, контроля над санкциями будет тоже реагировать и ужесточением, разрывом еще большим разрывом связей с российской экономикой в принципе.
Может ли Трамп нанести какие-то удары российской экономике не в ущерб собственной?
В целом, ну, давайте подумаем, какая бы самая действенная санкция была бы на российскую экономику. Это, наверное, каким-то способом ограничения выручки за продаваемые природные ресурсы, в первую очередь нефть. Что Трамп может сделать? Он грозился, на самом деле, снизить цену нефти. Даже если Трамп снимет все ограничения на бурение в США, снимет, допустим, какие-то регуляторные ограничения на добычу нефти в тех местах, где вот сейчас, может быть, ее не добывают, США может увеличить добычу нефти, но, опять же, это произойдет при условии того, что нефть достаточно дорогая, поскольку себестоимость на этих месторождениях тоже высока. И если цена на нефть снизится существенно, то ну, просто добытчики остановят работу, поскольку им будет это будет невыгодно.
Татьяна, вы ожидаете роста ключевой ставки Центробанка к концу года? Сейчас она 21%. Как это влияет на экономику страны?
Да, ну все ожидают роста ключевой ставки, потому что если Эльвира Скрипалевна будет делать то же самое, что она делала до того, то ставка будет расти. Конечно, мы видим инфляцию, инфляция имеет тенденцию ускоряться в последние месяцы, и для того, чтобы задавить инфляцию, единственный инструмент, который есть у Центробанка, это ключевая ставка, и они ее пытаются поднимать. Вот. Другой вопрос, что в условиях военной экономики у нас половина экономики работает на государственных контрактах, она фактически не рыночная, и для них не существует рыночной ставки которые предприятия занимают, они занимают по низким ставкам, которые государство спонсирует. И фактически для этой военной экономики Центробанк не является регулятором. Он не может повлиять на эту военную часть экономики, он может повлиять только на гражданскую часть экономики. И понятно, что влияние на экономику и инфляция приходит из вот этого государственного сектора, а гасить ее приходится на гражданском секторе потребления частного. Понятно, что вот этот вот инструмент Центробанка на частичной экономике работает гораздо хуже, чем на целой экономике. И поэтому не очень получается гасить инфляцию. То есть гайки закручивают все больше, а инфляция разгоняется все тоже больше. Но это вот все вот это финансирование военной машины происходит за счет уменьшения в реальных цифрах потребления граждан. Нас пытаются сделать так, чтобы мы уложились в бюджет, чтобы мы меньше ели, да.
Татьяна, спасибо за беседу. Со мной на связи была Татьяна Михайлова, приглашенный преподаватель университета штата Пенсильвания. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». Увидимся через неделю. До свидания.